Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук Николай Сергеевич Борисов. Тема нашего разговора – «Государь Борис Годунов». Николай Сергеевич, ну что же, мы подходим к огненному рубежу в судьбе вашего героя. 1598 год, умирает царь Федор Иванович, именем которого и правами которого держалась власть Бориса Годунова. Как вы думаете, те, кто были свидетелями событий, которые разыгрались в Кремле, полагали, что действительно, следующим правителем непременно будет и так взявший всю власть в руки Борис Годунов, или было некое сомнение, метание, борение?
Ну, разумеется, там шла жестокая борьба, и все, кто ненавидел Бориса Годунова, а таких было очень много среди высшего круга аристократии, они все, так сказать, оживились и с разных сторон начали делать подкопы под его могущество. Ну, и Борису для того, чтобы утвердить себя как государя, ему понадобилась поддержка Земского собора. И созывается Земский собор в 1598 году. И на этом Земском соборе идет такая, так сказать, партийная борьба, группировки различные. Но в конце концов, во многом благодаря поддержке церкви, патриарха, во многом благодаря собственным, безусловным политическим способностям, таким способностям к тонкой интриге, Борис побеждает, Земский собор утверждает его царем. И таким образом это первый в нашей истории выборный царь. Выборный царь – это тоже особо следует отметить, потому что это меняет статус государя, меняет отношение народа и власти. Одно дело, когда Рюриковичи, которые правили много веков и были как бы самим Богом поставлены над народом. Рюриковичи – это правители, с которыми спорить невозможно. Все, что они делают, как Грозный говорил, все от Бога. А другое дело, когда выборный царь. Выборный царь – это само по себе что-то такое странное. Царь – он отец, царь-батюшка. Выборный отец не может быть. Отец он или отец, или он не отец.
Приемный еще туда-сюда, но выборный отец – это, конечно, странно.
Странно, да. Поэтому авторитет Бориса Годунова сразу как бы падает от того, что он царь-то, в общем, не по крови, а царь вот по избранию. А что такое избрание? Все понимают, что это, так сказать, игра разных партий и прочее.
Многомятежное человеческое хотение. А ведь Рюриковичи-то оставались вполне высокородные. Шуйские, да, Рюриковичи, да. Князья ростовские Рюриковичи, воротынские Рюриковичи. И Борис Федорович как бы обошел их, скажем так, в предвыборной гонке. Они, да, могли теоретически претендовать?
Конечно, могли претендовать и претендовали. И поэтому здесь возникали острые конфликты, которые проявились, в частности, в... Ну, годом позже там или двумя, но, во всяком случае, застарелый такой был конфликт с Романовыми, потому что Романовы очень серьезно тоже претендовали на верховную власть, поскольку первая жена Ивана Грозного, царица Анастасия, она была из того рода, из которого позднее пошли Романовы. Так что здесь борьба была, конечно, очень жестокая, и в этой борьбе сыграло свою роль то, что неожиданно стихийные бедствия обрушились на страну. Это бесконечные дожди, засуха, 3 года подряд не урожай.
То есть фактически Борис Федорович венчался на царство, и очень быстро на его голову обрушились бедствия, которые слабый правитель просто не вынес бы, довел бы, может быть, и до развала все государственное здание.
Совершенно верно. И вот в истории Бориса Годунова огромное значение имеет такое понятие, ну, в общем, метафизическое, но, тем не менее, по-своему реальное, понятие судьбы. Судьба была против него, или, как в античности говорили, рок, рок.
Ну, или Господь Бог.
Или Господь Бог, да, но, во всяком случае, что-то, что сильнее всех его тонких политических ходов, сильнее всего. И когда начались эти все бедствия, естественно, народ рассуждал просто, что Бог гневается на нашу страну и наказывает ее вот этим вот страшным бедствием, от которого вымерло 30% всего населения. А дальше возникал следующий вопрос. Ну, хорошо, значит, гнев Божий должен быть по какой-то причине. Но какая причина? Причина должна быть очень серьезная, весомая, за которую мы все должны, так сказать, терпеть. И вот тут-то и вспомнили, что, а может быть, вот это вот преступление Бориса, может быть, царевич-то в Угличе по его приказу, и наверняка кто-то подбросил, так сказать, эту идею, это мнение в толпу. И она оказалась очень плодотворной для объяснения гнева Божьего. Ну, и дальше уже Борис борется с призраком, вот с этим восставшим из могилы Дмитрия. И эта борьба была ему не по силам, конечно.
А ну вот, Николай Сергеевич, хочу задать несколько провокационный вопрос. А не кажется вам, что этот государственный деятель, умный, способный, несомненно полезный для России в те годы, когда он правил из-за спины царя, со смертью государя Федора Ивановича должен был все-таки отступиться и уступить место кому-то, кому оно должно было принадлежать по праву, тому, у кого больше прав было на это место? Или вы думаете, что лучшего бы все равно со страной не произошло?
Ну, я думаю, что Борис просто уже не мог отступить, потому что законы власти таковы, что чем выше взбираешься, тем больнее падать, как говорится. И просто сказать, что я ухожу, пусть кто-то другой правит, но этот следующий тут же начал бы гонение, конечно, против семьи Годунова, против него самого, сразу вскрылись бы его какие-то грехи старые, ну, как это у нас часто бывает, нашли бы, так сказать, виноватого. Но я думаю другое, что, понимаете, беда Бориса была в том, что, слабость, вернее, Бориса в том, что у него не было харизмы. Вот он был умный, тонкий, хитрый человек. Но в той ситуации, когда пошли уже, так сказать, грандиозные вот эти вот трагические события начала 17 века, нужен был харизматический лидер. То есть человек, который бы сказал, идите за мной, я знаю, как делать, я, так сказать, Богом благословен, все, вперед. И вся толпа пошла бы за ним. А Борис не был харизматиком. Он все пытался объяснить, доказать, все как-то вот устроить, так сказать. Вот тут он был гений интриги. А нужен был другого склада человек. Нужен был какой-то фанатик, вот современным языком выражаясь.
Это как на войне. Великолепный умный полководец может рассчитать всю битву, сидя в походном шатре и даже лицом не поворачивая в сторону неприятеля. А для этого ему понадобится совершенно другого склада личность, которая возглавит конную атаку шашкой наголо и прорвет позиции неприятеля. Если такая личность окажется с противоположной стороны, то все хитроумные размышления, все хитроумные планы стратега окажутся разбиты вот этой бешеной отвагой.
Да, и появляется фигура Лжедмитрия, который говорит: «Я царь, все, все за мной, побежали». И он говорит это с такой уверенностью, с такой фантастической, так сказать, наглостью, может быть, что все поверили. Да, вот он царь, вот это похож на царя. Он, царь должен глупости делать, понимаете, так утрированно говоря.
Великие глупости.
Великие глупости, да, на то он и царь.
Ну вот Лжедмитрий I появляется в 1604 году. К тому времени Борис Годунов правит уже 6 лет. И вот давайте посмотрим. Во время этого своего истинного царского правления, не вот правление в роли главы Боярской думы, как бы квази-премьер-министра, а именно на троне, Борис Федорович оставил у народа скверное впечатление, но делал ли он что-нибудь настолько полезное, чтобы это впечатление исправить? Вот вы говорите, он сражался с призраками. Да, наверное, это так. И в конце концов призрак материализовался в виде настоящего самозванца. Но а какие-то деяния, которые могли бы его оправдать в глазах народа за это время, были совершены?
Ну, конечно. Борис вообще старался заслужить любовь народа. И об этом у Пушкина тоже прекрасно сказано. Борис раздавал в голодные годы государственные запасы. Борис устраивал общественные работы, чтобы как-то прокормить людей. Борис, вот этот театральный, может быть, жест, но, в общем-то, сильный жест, когда он за воротник своей рубашки взял и сказал, что последнюю рубашку готов разделить со своими подданными, если это нужно будет сделать. Вот. Так что Борис все, что от него могло зависеть, чтобы сохранить свой авторитет, чтобы любовь народа как-то себе получить, он делал. Но этого оказалось мало. Этого оказалось недостаточно.
И, кстати, напомним, что именно в эти годы вот та знаменитая Смоленская крепость,
конечно,
по
да.
остаткам которой сейчас водит туристов да. часами, она была завершена именно
да.
при нем.
Федор Конь – это его, так сказать, выдвиженец.
Креатура.
Креатура, да. и Астраханский Кремль тоже, и Смоленский Кремль.
И в самом Московском Кремле, ведь он, насколько я помню, хотел отстроить святая святых, да, величественный храм на Соборной площади.
Уже начали материалы свозить, а потом все рухнуло.
Ну, нет того, кто все это затеял, и, соответственно, все рушится, потому что все должно рухнуть. Ну вот, первое время, когда Борис Федорович начинает войну с самозванцем, вот драться не с призраком, а с человеком из плоти и крови, ему удается не так уж плохо.
Ну да, конечно. На самом деле, пока Борис был на троне, он сохранял свое влияние, он сохранял контроль над страной. Понимаете, ведь нельзя забывать, что он умер царем. Его никто не свергнул, его никто не, так сказать, победил. Он умер, от, скорее всего, от инсульта, и это была тоже судьба, тут уже ничего не поделаешь.
Ну, а вот мы доберемся до того момента, когда он скончается, вот во всяком случае, когда он борется, он счастлив в сражениях с Лжедмитрием или уже при нем все начинает валиться?
Вы знаете, я думаю, что, как любой человек, он совершал ошибки. У него были умные ходы, а были ходы, которые неправильно совершенно он делал. Мне кажется, вот таким неправильным решением было решение посылать против Лжедмитрия своих бояр. Мстиславского, того же Шуйского. Ему надо было самому идти во главе войска туда.
Взять сабельку в острую.
И вперед.
И панчишку надеть.
С таким безумным, так сказать, порывом. Царь, вот он идет, за ним все. А вот здесь он как-то начал опять хитрить, что-то думать, кого назначить командующим, кого не назначить командующим. А надо было вот здесь проявить тот драйв, как мы сейчас говорим, который у государя должен быть, настоящего большого государя.
Впереди на лихом коне.
Впереди на лихом коне, да.
Ну, такой драйв, как вы выразились, какой был когда-то у Дмитрия Донского.
Конечно.
Ну что ж, мы говорим сейчас о трагических обстоятельствах. Я думаю, будет правильным, дорогие радиослушатели, если вы услышите в радиоэфире трагическую мелодию из той же оперы Мусоргского «Борис Годунов».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, признайтесь честно, вам страшно? Ну, во всяком случае, мне так всякий раз становится не по себе, когда я слышу эту мелодию. Это мелодия смуты, страха, наступающей тьмы. Но что бы там ни было, а у нас здесь замечательный островок светлого радио, радио «Вера». В эфире этого радио передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, доктором исторических наук, заведующим кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ Николаем Сергеевичем Борисовым продолжаем разговор о Борисе Годунове. Вот мы вплотную подошли к последнему сроку в судьбе Бориса Годунова. Он не потерпел поражений на поле брани. Бояре его, которых он отправил, ну, не то чтобы сражались блистательно, сражались то хорошо, то не очень, то вновь хорошо. Но, в общем, Лжедмитрий оказался в довольно сложном положении. Он мог бы и быть раздавлен, если бы Борису Годунову Бог дал несколько больше времени и несколько больше, может быть, той отчаянной отваги, о которой вы говорили. Но этого не произошло. А Борис Федорович умирает. Существует точка зрения, что он был отравлен какими-то недоброжелателями. До какой степени, Николай Сергеевич, эта точка зрения заслуживает внимания?
Вы знаете, я думаю, что Борис умер естественной смертью. Во всяком случае, описание его последних часов жизни, которые мы можем найти у некоторых иностранных авторов, у того же Гарсея, говорит о том, что это очень похоже на кровоизлияние в мозг, на инсульт. Вот. Ну, не углубляясь в медицинские тонкости, могу сказать в этой связи еще, что источники говорят о том, что в конце жизни он много болел. И порой даже на заседание Боярской думы его просто приносили в кресле, потому что он не мог встать, его выносили, чтобы он, значит, присутствовал на каких-то торжественных мероприятиях. Поэтому просто человек...
Не выдержал
той огромной нагрузки, которую он тянул на себе в течение 20 лет фактически.
А сколько ему было лет, когда он ушел из жизни? Это 1605 год.
Он был 52-го года рождения. 1552-го года рождения.
Значит, таким
53,
образом...
Что-то около этого, 52-53.
Да, он разменял шестой десяток по нынешним временам даже не пенсионер, скажем так. Но вот по тем временам это уже возраст порядочный. Иван IV умер в 54 года. В общем, Романовы, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Иван Алексеевич, все они умерли в возрасте, уступающем возрасту Годунова. Они не дотягивали до 50 лет, некоторые много не дотягивали. Таким образом, получается так, что да, наверное, да, для начала 17 века это возраст почтенный, не как сейчас. Вполне, наверное, вы правы, Николай Сергеевич, действительно, болезнь порой гораздо лучше яда и кинжала объясняет то, что более человека с нами нет.
Да, и я бы здесь заметил еще то, что, конечно, он последние часы своей жизни думал прежде всего о том, как спасти семью. Он был хороший семьянин, об этом многие пишут. И оставался у него сын Федор, которому он заставил бояр присягнуть. Но он понимал, что бояре могут сегодня присягнуть, а завтра изменить.
Ну, не завтра, так послезавтра.
Так послезавтра, да, это все такие вещи условные. Вот. И поэтому, конечно, можно ему только посочувствовать. Он чувствовал, что без него, скорее всего, никто не сумеет удержать власть в руках из его семьи. И поэтому, если бы он остался жив, я уверен, что он справился бы с самозванцем.
Да, такой шанс был. Но, скажем так, вот... Его сын, человек, которого отец воспитывал, холил и лелеял сознательно как наследника престола, давал ему лучших учителей, что представлял собой сын? Вот к моменту, когда отца хватил удар, ведь он уже был достаточно взрослым, сформировавшимся, хоть и молодым человеком.
Я сейчас точно не скажу, но что-то около 16 лет ему было.
Ну, по тем временам это нормальный срок для того, чтобы восходить на престол.
Да, он был, конечно, уже вполне, так сказать, развившийся юноша. Отец его готовил, И поэтому вот эта вот знаменитая сцена, опять-таки, у Пушкина, где царевич сидит с картой России, и, значит, реки там рисует, города. Борис приходит, говорит, что это карта? О, какой ты молодец, ты так знаешь нашу Россию. В общем, он мог бы править, если бы за его спиной стояла бы мощная поддержка какого-то клана или, может быть, нескольких кланов боярских. То, что давал ему отец, никто не смог ему уже дать. И, конечно, его собственного опыта не хватило.
Сколько он продержался?
Два месяца, около двух месяцев.
Около двух месяцев. И это значит, что в тот момент на фронте началась, что называется, массовая измена. То есть Лжедмитрий не сам прорвался к Москве и сверг сына.
Нет, там под Кромами фактически русская армия, московская армия, в сражении с войсками Лжедмитрия под Кромами фактически бежала. Причем бежала даже без боя, а как-то вот фантастический был такой момент, вроде как вот татары Казагерея, когда русские войска в панике бросились, московские войска, обратно.
Знаете, мы хотим вам сдаться.
Да, совершенно верно.
Кто не хочет, тот бежит, кто хочет, поднимает руки.
Бояре заранее договорились тайком о том, что они не будут воевать. Ну, а народ простой, стрельцы, те же дворяне, они не хотят умирать за царя, которого они не уважают, не знают. В общем, тут такая вот была...
За царя-юношу.
За царя-юношу, да. При том, что вот этот вот миф о том, что преступление его отца, ну, в общем, все это против него работало.
То есть, фактически, Лжедмитрий шествовал в Москве через распахнутые ворота городов и крепостей.
Да, да.
Если под Кромами еще могли быть какие-то военные действия, споры, кто-то собирался сдаться, кто-то собирался скорее уйти подальше отсюда и уберечь себя от резни, которая в таких случаях происходит, то дальше-то армия Лжедмитрия идет и растет, как снежный ком, и почему-то все открывают ворота. Неужели все были так настроены против Годуновых?
Видимо, да. Потому что, когда представители Лжедмитрия пришли в Москву, говорил Пушкин и Наум Плещеев, и в Москве начали пропаганду, так сказать, свержения Годуновых, долой Годуновых, то народ сразу радостно кинулся громить дома Годуновых. Годуновым пришлось прятаться там где-то на подворье. Вот. Так что ненависти было много к Борису.
А уж как аристократия, то же самое боярство встречало Лжедмитрия с большей гораздо любовью, чем тех же самых Годуновых. Вот он нас освободит от всего злокозненного рода. Что это значит? В сущности, это значит, что когда-то Борис Федорович, взяв трон, именно взяв, силы взяв, как вы говорили, желая защитить свою семью, пожалел родню и ее же насмерть погубил через 7 лет, потому что, взяв то, что ему по большому счету не принадлежит, он повесил над ней мечи многих аристократических семейств. В решающий час за Годуновых мало кто встал. Ну вот, раньше, что вот патриарх убеждал, что не стоит бунтовать, но его свергли с московской кафедры. А что же произошло с семейством Годуновых вот в этой отчаянной ситуации, когда у них почти не осталось охранников?
Ну, произошло то, что должно было произойти. То есть Лжедмитрий сказал, что я не въеду в Москву до тех пор, пока остаются живы Годуновы. И он отправил Голицына с несколькими помощниками. Они пришли, значит, в палаты, где укрылись в это время Годуновы. И Федор и его мать Мария Григорьевна, дочь Малюты Скуратова, были задушены. Ксения, дочь Бориса Годунова, осталась целой, живой, но когда вошел уже в Москву Лжедмитрий, собственно, он приказал ее не убивать, он взял ее к себе в наложницы, какое-то время она жила у него. Потом, когда уже надвигается свадьба Лжедмитрия с Мариной Мнишек, Марина Мнишек говорит, чтобы этой Ксении здесь не было, ее отправляют в монастырь, Подсосинский монастырь, в районе Троицсергиева монастыря, такой глухой, маленький женский монастырек, и там постригают, и она как пострижница там живет. Потом она находится в Троицсергиевой лавре во время знаменитой осады 608-610 годов. Потом некоторое время Ксения живет в Новодевичьем монастыре, а потом возвращается в свой Подсосинский монастырь и там умирает в 624-м, если не ошибаюсь, году.
Опасная она была человек, в сущности, как родная кровь царствовавшего Бориса,
да,
Федоровича.
Она могла теоретически претендовать на трон.
И была бы серьезным претендентом.
Да, да.
Или ее муж. Во всяком случае, их ребенок так уж точно. Ну, а весь род Годуновых, ведь он не был истреблен до конца. Насколько я помню, род был исключительно многолюдный, и кто-то из Годуновых уцелел. Впоследствии он участвовал в войнах смуты, и даже еще занимал какие-то должности при Михаиле Федоровиче. Куда они делись, Годуновы?
Вы знаете, ну, Годуновых было действительно много. Род такой ветвистый. Вот, но самые выдающиеся представители этого рода — это, конечно, сам Борис Годунов, затем его дядя Дмитрий Иванович Годунов, который был постельничем у Ивана Грозного.
Видимо, он-то Борис Федорович
и выдернул. Совершенно верно, потому что постельничий — это начальник как бы личной охраны, который осматривал все покои, чтобы не было никаких спрятавшихся, так сказать, злодеев там. Ну и вообще такие должности доверяли только самым преданным людям. А третий — это Семен Годунов, который уже при Борисе был начальником сыска политического, и которого все ненавидели. И когда уже Дмитрий вошел в Москву, то по его приказу этот самый Семен Годунов был арестован, отправлен в Переславль-Залесский. Там была еще с давних времен политическая тюрьма. И там он был задушен по приказу уже Дмитрия Первого. Вот такая история. Так что один только Дмитрий, дядя, мирно кончил свои дни в правлении своего племянника Бориса. А сам Борис, конечно, вот скончался, как мы говорили, в апреле 605 года.
Ну, какое-то количество более, скажем так, мелких Годуновов осталось.
Но они незаметны на политической сцене 18 века.
Ну, в 17-18, да, уже это воеводы крепостей, не возглавляющие армии, уже они в боярах не являются. И, в конце концов, мужская линия рода извелась, осталась только женская. Но вот когда сейчас собираются монархисты и говорят, вот из какого рода будем при возрождении монархии людей брать? Ну, Романовы, Рюриковичи, Гедиминовичи, а вот еще были Годуновы. Там только по женской линии или их близких родственников Сабуровых. Так что вот с этой стороны что-то такое от рода осталось. Николай Сергеевич, время нашей передачи подходит к концу. Память даже не о Борисе Федоровиче, вы его охарактеризовали достаточно положительно, а именно о семействе Годуновых, ради которых Борис Федорович старался и в конечном итоге все-таки перестарался. Какова должна быть память о них в целом?
Ну, память о Годуновых в целом — это, как бы вам сказать, это часть нашей истории. Мы историю должны помнить во всех ее вариантах, и позитивных, и негативных, и трагических. Это, безусловно, важная часть нашей истории, истории рода Годуновых. Кроме того, это некая такая вот иллюстрация к вечной теме, теме «Мораль и власть». «Мораль и власть». История Годуновых, судьба трагическая Годуновых. Это вот связано с этим. Ну, а потом, конечно, это тема для, наверное, многочисленных литературных, художественных, так сказать, фантазий, произведений. Как мы знаем, и Александр Сергеевич Пушкин, и Алексей Константинович Толстой, и многие еще на эту тему писали.
И современный фантаст Роман Злотников.
Да?
Да. И что же, остается только пожелать, чтобы история этого рода, трагическая, величественная, в чем-то страшная, а в чем-то красивая, продолжала быть на слуху и на устах у людей и давала писателям, кинематографистам, деятелям театра замечательный материал для новых художественных произведений. Я благодарю вас, Николай Сергеевич, за замечательный нынешний разговор. И мне осталось сказать, дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».